На острие науки с Ириной Коротковой.
Лицо науки определяют люди. Ученые, исследователи, инженеры. Их достижения меняют мир и формируют вектор технологического развития. В десятилетие науки и технологий компания InConsult подготовила цикл интервью с выдающимися учеными России. Говорим об их жизни, работе и о том, как они добивались успеха. В студии автор и ведущий программы, кандидат экономических наук, генеральный директор компании InConsult Ирина Короткова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и сразу представим нашего гостя.
Сегодня у нас в гостях генеральный директор Института искусственного интеллекта АЭРИ, доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук Исколтеха Иван Оселедец.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Но я напомню, что мы продолжаем сегодня разговор о развитии искусственного интеллекта, о том, какие перспективы открываются для него в России и в мире в целом.
Да, Иван, вы возглавляете Институт искусственного интеллекта АЭРИ. Институт этот молодой. И, в общем, как я понимаю, он рожден людьми, которые преданы этому делу, и энтузиастами. Первоначально так.
Угу.
Чем вы занимаетесь, вот какие у вас проекты, чем вы занимаетесь в настоящее время?
У нас в целом поставлена очень амбициозная цель. Это все наши исследования направлены в первую очередь на разработку сильного искусственного интеллекта, что бы это ни значило. То есть действительно придавать ему, грубо говоря, особенности сильного искусственного интеллекта относительно слабого, который умеет решать там одну конкретную задачу, сильному, который, во-первых, может решать разные задачи, работать с разными модальностями. Сейчас такие вещи уже есть. Мы, например, хорошо работаем с текстами, с картинками. Ну, не только мы в мире. С парами текст-картинка. То есть есть чат GPT-4, работает с... Можно давать картинку, он будет отвечать на вопросы о картинке. И еще много разных модальностей. Слушаем звук, что случилось с кошкой, например. Да? Кошка упала. Угу. Вот. Видео... И много-много других разных модальностей. Потом все-таки один из таких фундаментальных вопросов. Наш интеллект, он не только интеллект отдельного человека, это все-таки интеллект там, сообщества, да, то есть это то, что называется мультиагентная система, когда много разных таких искусственных интеллектов взаимодействуют, и, ну, в идеале должны что-то новое, что они не видели в обучающей выборке, да, то есть вообще-то одна из основных претензий к текущему искусственному интеллекту, что он просто хорошо запоминает, что видел, потом грамотно переписывает все эти данные, ну, в каком-то красивом виде, чтобы выглядело хорошо. Ну, возникает вопрос, а может ли он на самом деле придумать что-то, какую-то способность, которая изначально была в него не заложена. Мы над этим работаем. Понятно, что путь к этой цели состоит из большого количества мелких шагов, которые должны выражаться в публикациях, то есть публикации в области искусственного интеллекта. Я потрачу буквально там секунд 40 просто рассказать. Это важно, что очень важно в науке иметь... международные публикации даже сейчас. Да? То есть это знак того, что то, чем ты занимаешься, признано на мировом уровне и прошло там довольно сложную процедуру рецензирования и публикуется это все на конференциях. Есть такой рейтинг. Самые хорошие конференции имеют рейтинг А со звездой. То есть А со звездой. Там международная конференция машинного обучения. И у нас вот в целом, ну, такой постоянный рост такого количества публикаций. Их все равно, конечно, меньше, чем хотелось, но растет, и ты можешь потом на эту конференцию приехать, если, так сказать, визу дадут. Иногда она проходит в местах, куда легко попасть. Например, вот была конференция в Руанде. Наверное, 1005 специалистов по искусственному интеллекту приехали. Там были люди из России. То есть мы там были. И очень это, на самом деле, такой обмен опытом крайне важен. То есть мы будем писать статьи, публиковать, представлять результаты. Это тоже важно, потому что без этого никакой там изолированной науки не будет. Даже если, так сказать, от нас снаружи закрываются, мы изнутри закрываться не будем. Эта позиция, она полностью, насколько мне известно, соответствует позиции государства.
Развитие этого направления зависит от благосостояния государства, ну, потому что это дорого, да? А не может ли возникнуть такого вот цифрового неравенства в мире?
Ну, оно в целом возникает, с одной стороны. С другой стороны, порог входа в эти исследования на самом деле не страшно высокий. Да, то есть там, с одной стороны, в некоторых местах нужна там какая-то глубокая математика для какого-то рода исследования, а для каких-то, например, прикладных вещей часто нужно просто уметь быстро соображать и решать такие задачи на сообразительность, да, то есть такого олимпиадного плана, а это в первую очередь обусловлено, я не знаю, там какой-то генетикой или еще чем-то. Та же Руанда, например, для меня была шоком, чуть ли не самая безопасная страна Африки, да, то есть они перешли там от полного геноцида к абсолютно ты можешь спокойно ходить по улице вечером и всем абсолютно плевать, что ты делаешь, и они проводят крупную конференцию по искусственному интеллекту, да, действительно, из Африки много народ приехало. То есть это хорошая история, то есть следующая конференция, она там проходила на Гавайях, место прекрасное, но как бы визу туда получить, ну, практически нереально. У меня только вот туда поехал китайский аспирант наш, ну, и там все наши работы, значит, ходил, представлял. Вот он смог получить, все остальные там из 10 соавторов визу получить было совершенно безнадежно. Вот, но это сейчас общее понимание, что в Америке, и они больше там либо в Европу, либо в Азию переносят такие конференции. Вот, ну, вот в Африке была вообще первая в истории. Поэтому цифровое неравенство, с одной стороны, да, с другой стороны, вот эта вся история с глобализацией, да, которую создали для того, чтобы получить дешевую рабочую силу, она сейчас работает в другую сторону. Тебе очень сложно какие-то секреты сделать, закрыть чего-то. Вот эта вот попытка того же OpenAI, у нас закрытые веса модели, ну вот буквально вчера там модель 180 миллиардов параметров, которую обучили в институте Абу-Даби, ну, и там веса лежат, она ничем не хуже в целом, чем ChatGPT. Да, это просто показывает, что в современном мире невозможно ничего закрыть и сделать абсолютно неравенство. Китайцы вроде там 7 нанометров сделали, поэтому я прям такого капитального неравенства, что все бесконечно отстали, не вижу, я скорее наоборот. Вижу, что для того, чтобы удерживать такое преимущество, нужно все больше и больше денег туда инвестировать, это все дороже, а догонять как раз всегда проще.
Ну, вот вы упомянули о том, что деньги требуются на то, чтобы развивать это все, да? А насколько сейчас участие государства в этом активное?
Ну, сейчас государство очень активно в это вкладывается, то есть вот та самая программа там Минэкономразвития по финансированию центров искусственного интеллекта. У нас же на самом деле действительно были очень серьезные разработки по искусственному интеллекту в том или ином виде, там, беспилотная посадка Бурана в 80-х годах, да? На самом деле это чудовищно сложная история, но это как раз, с одной стороны, абсолютно закрытая история. Я примерно знаю людей, которые это делали, разговаривал, но это никуда не пошло. И в целом после там, в 90-е годы это просто все захерело, умерло и никак не адаптировалось к новым условиям. У нас даже долгое время такой научной специальности не было. Даже компьютерных наук, не говоря уже там, о искусственном интеллекте. То есть лет 15 назад не было вообще никаких статей на этих ведущих конференциях. Сейчас их там десятки. Потому что проинвестировали, появились некоторые там лидеры, потом какое-то время эти люди были одни и те же, конечный список людей, а сейчас стали появляться и молодые ребята с какими-то своими группами. Но все равно там должна быть воронка. Я вот всем заседаниях, я всем пытаюсь объяснить, для того, чтобы получить такую историю, тебе нужна воронка. Из 100 аспирантов получится 10 научных сотрудников, из них получится один научный лидер. Ты не можешь взять одного человека, и он станет одним лидером, он будет в неконкурентной среде жить. Ну и кроме государства, тут еще большие компании, конечно, да, они играют как положительно, на роль, так и отрицательную. Но это отдельный разговор.
Одно из направлений, которым вы занимаетесь, вычислительный интеллект.
Да.
А расскажите более подробно, что это такое?
А, ну, это очень простая история. Это я всю жизнь занимаюсь алгоритмами. То есть есть математики, которые доказывают какие-нибудь теоремы, еще что-то делают. А я когда побывал своему научным руководителем, Евгений Евгеньевич Тартышников, сейчас он академик, он рассказывал, чем он занимается. Он говорит, я, говорит, матрицу на вектор умножаю. Это вот базовая операция в линейной алгебре, которая на первом курсе проходит. Говорит, ну, какая-то ерунда, в общем. Зачем этим вообще заниматься? Это вроде всем известно. Но оказывается, что если число параметров в этих двух штуках большое, то это дорого. То есть это все в том, как алгоритм реализуется на конкретном компьютере. То есть результат тот же самый, но быстрее. Уменьшить количество операций. И оказывается, что одну и ту же операцию можно реализовать там сотнями разных способов. И вот как раз вот оптимизация вычислительных алгоритмов – это такая вот ниша, которую мы занимаем, потому что большая часть наших статей, что мы взяли, например, модель и сжали ее в 10 раз, а она дает тот же самую точность. Или взяли какую-нибудь модель, и она теперь работает в 3 раза быстрее. То есть вот такого рода вещи.
Если это способствует ускорению машинного
обучения. Да, это ускорение, либо повышение качества на уровне.
Повышение вот, скорости,
да,
без потери
да,
качества.
Да, да, да. Причем это такая работа, которая очень редко заметно снаружи, да, потому что если там берут какие-нибудь физики, они там нашли какой-нибудь новый физический эффект, используя там те алгоритмы, которые мы разработали. Они в статье напишут, очень интересные алгоритмы, ребята, вы придумали, но мы-то нашли что-то новое. Ну, нам приятно, но, так сказать, главная роль – это не такая функция, в некотором смысле поддерживающая. Но, с другой стороны, там очень много интересных, красивых результатов. Когда у тебя программа действительно там начинает работать быстро, то это приносит прям большую радость.
Если вот о практическом применении говорить, где это можно будет использовать наиболее эффективно.
Так это, в этом и идея, что эти вычислительные алгоритмы можно использовать где угодно. То есть у нас есть примеры, когда мы работали с производителями базовых станций, где, грубо говоря, вот люди, у них много телефонов, там, не знаю, какое-нибудь большое событие, 10 тысяч человек, ни одна базовая станция раздает им интернет.
Угу.
А если они раздают не очень хорошо, не оптимально, то, значит, у вас там виснет ваш мессенджер, вы грустный, там, видео не качается и так далее. И вот мы это дело ускорили там процентов на 10-15, просто с помощью там оптимизации матричных алгоритмов. Это было внедрено прямо в сами базовые станции. То есть товарищи были очень довольны, потому что иначе им пришлось бы делать новое железо, они на старом железе смогли там обслуживать больше людей. С тем же поиском лекарств, те самые эти тензорные алгоритмы, которые долгое время разрабатываем, они используются для перебора огромного количества вариантов. То есть я, честно говоря, уже даже перестал следить. Из тех цитирований, которых я видел, там несколько тысяч цитирований, просто люди берут и используют алгоритмы. То есть задача, у нее понятный вход, понятный выход, вот алгоритм решения этой задачи. А дальше приходят там химики и используют там для каких-то своих дел, биологи для каких-то своих дел.
И вы можете даже не знать.
Я уже не слежу, да. Иногда там кто-то пишет, говорит, спасибо, типа, какой у тебя интересный код там был, мы там что-то сделали. Я говорю, ну, молодцы, собственно, спасибо.
А награда за использование такого кода какой может быть?
Ну, награда, она конвертируется как в научную репутацию. То есть здесь вот есть два варианта. Ты можешь либо код закрыть и продавать его, либо открыть, и все им пользуются, и все знают, что ты вот автор этого кода, этого алгоритмы и цитируют, и это потом приводит к тому, что ты получаешь какие-то большие проекты. То есть тут вот всегда вот есть такая дилемма. Ты что-то такое хорошее придумал, ты можешь либо это закрыть и продавать, либо, наоборот, сделать открыто. Обычно вот эта вот открытая история более эффективна, потому что, грубо говоря, если ты хочешь заниматься наукой, то ты, наверное, не будешь создавать коммерческую компанию, которая будет это сразу делать, а скорее будешь зарабатывать вот такую научную репутацию.
Все чаще и чаще, все больше и больше говорят о том, что генеративный интернет, искусственный интеллект является нашим будущим. Это действительно наше будущее?
Ну, это точно.
В каждый дом?
Ну, это точно элемент будущего. Опять же, это как любые прогнозы. Математически это означает, что интерполяция, да, когда ты берешь две точки, где знаешь, и смотришь, что было посередине, всегда хорошо. А экстраполяция, предсказание будущего, всегда безнадежное дело. Да,
неблагодарное.
Да, если взять там какой-нибудь ковид, как мы сейчас видим, что абсолютно все прогнозы, основанные на предыдущем опыте, оказались неверными. Да? То есть у нас есть примеры стран, которые делали абсолютно разные вещи и получили все одинаковый результат. Что не делай, одинаковый результат. Это хороший пример, что любая экстраполяция, но за этим надо следить, за этим надо мониторить. Я думаю, что первое знаком это будет, наверное, все-таки уже не наше поколение, а с этим будут работать дети. Вот как мобильные устройства, айпады и телефоны, они вошли все-таки через детей, да, которые с ними росли там. То есть я думаю, что вот надо смотреть просто на новое поколение. Кто-то, конечно, из более старшего поколения перестроится, как-то будет использовать. Возможностью этого, ну, сейчас уже более-менее известно, да, то есть ты можешь придумывать любые формы. Но, с другой стороны, зачем человеку любые формы, он как-то готов. И все равно потом люди какие-то это будут оценивать. И сейчас же есть проблема такого типа, что обучили уже модели на всех картинках в интернете, все, данные закончились. Больше новых картинок нету. И оказывается дальше, там большая часть картинок, например, она какая-нибудь дурацкая, или какая-нибудь фотография какого-нибудь сложного устройства на белом фоне. Надо ли нам, чтобы модель училась и генерировать? Нет. Поэтому люди сидят там, вычищают эти картинки, значит, удаляют. Потом сидят, значит, так, вот эта вот фотография эстетичная, это не очень, а здесь скучный фон. И вот производит такой датасет, ну, модель там начинает генерировать.
То есть начинают эстетствовать.
Ну, начинают как бы идти куда-то в направлении того, что вроде как ты уже и так умел, да? То есть, ну, это сокращение времени, я не знаю, там, каких-нибудь дизайнеров, которые, если раньше как работали, приходит запрос, они идут, картинки стоковые смотрят, так, это мое вдохновение, потом немножко дорисовывают. Сейчас они нажимают кнопку, там, нейросеть сгенерировала, они дорабатывают ее чуть-чуть все равно. Ну, время работы там с часу до 5 минут сократилось. Ну, хорошо, они могут больше генерировать логотипов в минуту. Кому-то просто кнопочный этот самый достаточно для логотипа. Поэтому здесь это большие возможности, но как это будет использоваться, совершенно, мне кажется, гиблое дело сейчас прогнозировать. Кто сможет придумать, а особенно как это монетизировать еще, на самом деле нормальной монетизации-то нету, то тот и пойдет дальше.
Знаете, везде у нас проблема с кадрами.
Угу.
Насколько я знаю, что потребности вашей области они растут с геометрических, в кадрах, с геометрической прогрессией. А как сейчас готовят и где вообще вы берете кадры?
Есть там целый ряд вузов, да, которые всегда были лидерами, да, то есть это физтех, который я заканчивал, вышка сейчас очень сильно, в Скалтехе у нас магистратура, то есть сами готовим какое-то ограниченное количество людей, но такого высокого уровня. Вот в Новосибирске сильные. На самом деле университетов в стране очень много там таких вот, которые пытаются что-то делать, там, по-моему, 700 человек. Проблема не в подготовке кадров, а проблема в том, кто готовит. Необходимым условием для того, чтобы подготовить хорошие кадры, особенно на университетском уровне, то есть в школе, на самом деле, в каждом регионе есть школа, которая там готовит прям топовых ребят. А проблема, скорее, в университетах, то, что, ну, люди по целому ряду объективных причин, многие наукой никогда не занимаются уже и так далее, и довольно сложно, что они подготовят кого-то. Да? То есть, может, конечно, цветок и вырасти в любой среде, но...
Я правильно понимаю, что педагогический состав немножечко подкачал, что ли, если можно так выразиться?
Ну, то есть, действительно, вот как раз нехватка именно... На мой взгляд, преподаватели, которые находятся в такой активной фазе именно научной деятельности, им что-то надо, они готовы там зажечь людей. То есть это такие коллективы появляются местами, да, и начинается вокруг них рост, но это вот если выйти за пределы там крупных городов, то там, конечно, все становится хуже, да, то есть, ну, вот это, наверное, является лимитирующим фактором на данный момент с точки зрения подготовки, хотя все равно, если даже взять топовые вузы, они готовят, ну, довольно много ребят, их расхватывают, их часто пытаются расхватать там на первых курсах университета, как раз крупные компании наши замечательные, с чем мы пытаемся бороться, потому что, ну, обычно их сажают на какую-то совершенно техническую работу вместо того, чтобы дождаться, когда они вырастут. То есть совершенно замечательный пример. Есть такой ученый Дмитрий Ватоль, он написал статью, я прочитал. И там очень простой факт. Мне кажется, он тоже такой показательный, что в Китае на 1 юань государственных средств в университетской лаборатории 4 юаня негосударственных. Ну, там надо разбираться, кто из них там государственный, кто нет. Но там много, на самом деле, фактически частного капитала, который инвестируется в университетские лаборатории. И у нас это 1:0. Более того, и дальше начинается вот эта история, что вот университеты слабые, а мы сейчас их берем, мы будем переобучать, вы не так готовите и так далее. И потом говоришь, а вы хоть рубль-то заплатили? Вот они такие, ну, мы сами забираем, сами готовим. Вот это вот второй фактор, это дырка между бизнесом и университетами, да, то есть ты хочешь получить качественные кадры, проинвестируй в подготовку качественных кадров и не требуй от того, чтобы там готовили, как готовили. Университеты дают базовое фундаментальное образование, это нормально. Для этого, конечно, нужно вкладывать деньги. Не только государство должно вкладывать деньги, но и бизнес должен вкладывать деньги.
Есть, у меня такое ощущение все-таки складывалось, что бизнес потихонечку начинает понимать,
Он действительно начинает понимать, да, это правда. Есть прям много хороших...
И появляются какие-то программы специальные, уже набираются чуть ли не определенные курсы под деньги бизнеса конкретно.
Ну, да, но все равно у нас бизнес опасается, что его обманут. Поэтому мы берем, например, базовую кафедру. Да, если делаешь научный проект, то обязательно вот под руководством специалиста из компании. Есть прям даже сейчас вот целые университеты, которые компании организовывают. Вот недавно был то, что Тинькофф этот центральный университет открывает. Очень, кстати, тоже интересный проект. Причем сразу платный. Вот там, когда бизнес, они все сразу понимают, что за хорошее образование надо платить.
Угу.
Вот. И это нормально. Вот. А у нас почему-то считается, что образование – это, так сказать, подарок, который тебе по умолчанию выдают. А если ты еще потом работать во время пошел, ну как же, мне надо зарабатывать.
Нет, ну с другой стороны, бывает же такое, скажем, студент молодой, очень интересный, перспективный, но совершенно нет возможности оплачивать обучение. В этом случае бизнес же может пойти навстречу и определить ему стипендию,
конечно,
чтобы он спокойно получал то образование.
Обычно они делают не так, они говорят, пойдем к нам работать, вот у нас тут в отделе есть место свободное, а ты как-нибудь свои эти курсы как-нибудь сдашь. Вот, это вот... Совсем было плохо в 90-х.
Но это плохая практика, да, вы считаете?
Ну, интегрально, конечно, эта практика не приводит ни к чему хорошему, потому что ты и не работаешь нормально, и не учишься нормально. Во всем мире хорошее образование, если оно подтверждено хорошее, стоит денег. Это все понимают. За это берут кредиты, там, родители продают дома. А у нас это совсем не ценится. То есть это, ну, как бы, получаю это образование, ну, и ладно, как говорится. А то, что люди после этого там действительно могут попасть на работу в ведущие там мировые компании, еще что-то. Все-таки наши там университеты, они ценятся и на Западе, и в мире. Это как бы, ну, что такого? Не у всех. Процент потери вот из-за такого рода процессов, ну, достаточно большой. Тоже вот фактор важный. То есть, грубо говоря, есть университеты просто, которых не хватает преподавателей, а в тех, которые хватает преподавателей, кадры просто не дают вырасти, а сразу вот срывают.
Mm.
И давай.
Понятно.
Не дозревают, короче.
Мы все время говорили о том, что хорошего и что принесет искусственный интеллект, развитие его. А какие риски все-таки существует?
Ну, один из основных рисков, который имеется, это то, что эта история статистическая, да, то есть он в среднем с высокой вероятностью работает хорошо, да. Не дай бог, как говорится, ставить такого рода модели там, где цена ошибки высокая, без какого-либо контроля. Это далеко не все понимают, да. То есть вот этот вот риск бездумного такого использования без контроля, он довольно высок. И как-то это надо понимать, это надо как-то строить процессы. И с этим связанная ситуация, что мы там не понимаем, что внутри происходит, и поэтому те зависимости, которые он выявил, могут быть не реальными зависимостями, а какие-нибудь там, то, что называется, вот эти ложные корреляции. Каких-то там серьезных экзистенциальных рисков, потерь работы. Ну, для кого-то, наверное, да. С одной стороны, кажется, что сейчас количество новых рабочих мест становится больше, чем те, которые теряются, да, то есть, ну, тут надо просто адаптироваться и быть как-то готовым, поэтому здесь вот с точки зрения там потери работы, ну, сколько там уже 10 лет все это длится, никаких особенных эффектов.
А может искусственный интеллект спрогнозировать, какие специальности нужны будут, а какие...
Ну, спросить-то можно, но, опять же, искусственный интеллект так же плох в экстраполяции, как и естественный, то есть экстраполяция просто не работает, да, то есть, как спроси любого там нефтяника, какой лучший прогноз там цены нефти на завтра, он скажет, цена нефти на сегодня. Это будет оптимальный прогноз. Что бы ты там ни делал, какие там страшнейшие модели не строил, все равно ничего ты толком не спрогнозируешь. Вот, поэтому там это все больше на там какую-то черную магию похоже, чем на какую-то искусственный интеллект. Потому что любые прогнозы такого рода, ну, то есть, есть какие-то вещи очевидные, которые уже пошли. То есть, если тренд уже начался, то ты его можешь схватить. А если это он пока не начался, ну, как бы, надо внимательно следить и не пропустить. Вот, скорее, какая история.
А вот немножко вернусь к образованию. Я вспомнила, что читала, что Билл Гейтс прогнозирует, что уже через 1.5 года искусственный интеллект может заменить репетитором в начальном образовании. Вот не может ли, опять же, эта система обучать специалистов, готовить, опять же, для развития искусственного интеллекта?
Ну, точно, как инструмент, это вполне себе понятная история. То есть ты можешь генерировать задачки, проверять, поддерживать диалог. Дальше вопрос, собственно, будут ли этим люди пользоваться. То есть, ну, я лично по себе могу сказать, что там в каких-то своих повседневных вещах я вот этими большими языковыми моделями я пользуюсь, да. То есть, если мне, например, надо написать какой-то кусок кода, и мне неохота, так сказать, вспоминать, как это делается, ты ему пишешь на естественном языке, вот мне надо примерно вот это, он тебе что-то выдает, ты смотришь, если похоже на правду, ты вставляешь, это, ну, в целом сокращает время там. Хотя он может там сгенерить такой кусок кода, который очень похож на правдоподобный, а потом 3 часа ты будешь искать баг, который он туда заложил, вот он такой маленький, незаметный. Поэтому... Ровно то же самое в образовании. Опять же, я тоже, например, когда лекцию недавно читал, я дело для себя применял. Мне нужно прочитать лекции по диплёрнингу. Я первый раз готовил эти лекции, я говорю, вот у меня есть такой список тем, я говорю, какой примерно план лекции может быть? И он выдает очень неплохой план лекции. Потом я, значит, разбиваю, хожу, смотрю источники, и потом же, когда рассказываешь, ты, конечно, рассказываешь как-то... душу добавляешь, но в целом вот техническая эта история, ну, очень сильно. Так бы мне пришлось пойти, прочитать там кучу книг, сравнить. Он уже в целом это уже сделал. Я ему говорю, напиши, составь список. То есть сделал, что он вместо меня красиво прочитал лекцию, но, наверное, пока тяжело. Вот. Но помочь, как помощник, это уже технология, которая работает, на себе проверена.
А вчера была новость, что в одном из московских вузов студентам разрешили использовать чат-боты при написании дипломных работ.
Ну, это правильно. Более того, мы и в Скалтехе тоже, ну, неофициально, но просим товарищей использовать чат GPT, потому что у нас вообще все на английском происходит, и ясно, что у него будет английский лучше, чем у большинства наших студентов. Зачем людей мучить? Но это примерно... Вопрос же не в том, как это написано, а вопрос, что там написано, да? То есть, если там написано что-то, что ты можешь объяснить, и это вот есть была идея, и потом те, кто оценивает, могут эту идею понять. А как это написано? Ну, например, если ты попросил кого-то, там, технического писателя, переписать на грамотном языке. Ну вот, а вместо этого эту работу может сделать машина. Ну и ладно, в этом же нет ничего плохого. Хотя, тоже это пока приводит к тому, что появляются такие, знаете, абсолютно рафинированные тексты, вот без души. Я когда там недавно рецензировал статьи на большие эти конференции, я в одной вот прям... Ну, там результаты есть, но я смотрю на тексты, вот я понимаю, что...
Прям
вообще,
почувствовали,
я
да?
Прям вот чувствую. Я потом в рецензии написал, ребят, вы там чат GPT не использовали? Но статью в итоге отклонили, но по-другому. Ну, то есть... Тут тоже он генерирует что-то, вот хороший текст, а там человеческий текст, он все равно какие-то ошибочки, вот это вот все. А этот, у него свои ошибки, галлюцинации, начинает придумывать что-то, чего нету. А вот эта вот какая-то человечность, она уже там действительно чувствуется. Удастся это решить или нет, кстати, тоже такой вопрос. Наверное, удастся, но пока вот оно тоже есть.
Иван, Ирина, спасибо за очень интересную беседу. Напомню, в гостях в радио «Спутник» был доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук, генеральный директор Института искусственного интеллекта АИРИ, профессор Сколтеха Иван Оселедец. И программу подготовил кандидат экономических наук, генеральный директор компании «Инконсалт» Ирина Короткова. Для вас работал Олег Обухов. Спасибо еще раз. Удачи вам. Всего хорошего.
Спасибо.
Спасибо.
На острие науки с Ириной Коротковой.